новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. «Поток». Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва». Сегодня понедельник, 19 мая, сейчас 16.07. Меня зовут Юрий Буткин. Здравствуйте. Следим за новостями, обсуждаем главные темы, смотрим, как едет город. Все это делаем в прямом эфире. Вы смотрите и слушаете нас в телеграм-канале «Радио Говорит МСК», на YouTube-канале «Говорит Москва» или ВКонтакте.
Движение.
Посмотрим, что творится на московских дорогах. Традиционно по понедельникам там более-менее спокойно. Но вот сейчас загружается карта пробок, загружается. И мы видим, что 3 балла прямо сейчас, 4 балла обещают на 6 вечера и 5 баллов на 7 вечера. Красного очень немного. Обращаем внимание на МКАД на юго-востоке, в районе Дзержинского. Там и в ту, и в другую сторону есть несущественные, но все-таки заметные затруднения. На юго-западном направлении МКАД в районе Заречья тоже. И в ту, и в другую сторону посущественнее тут будут уже в несколько километров. И в ту, и в другую сторону проблемы. И стандартная история — внутренний МКАД перед Ленинградским шоссе. В центре города обращаем внимание на внутреннее третье кольцо, соответственно, в районе Лужников и на Волгоградский проспект. Но вот тут нетрадиционная история, необычная, не часто встречающаяся, но вот она именно сейчас наблюдается. В районе улицы Академика Скрябина вы начнете останавливаться, а то потом еще перед метро Кузьминки, там довольно существенное затруднение. Имейте это в виду, напомню, 3 балла прямо сейчас, 5 баллов как максимум нам обещают на 7 вечера.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Поток. Новости этого дня.
Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. Владимир Путин заявил, что приоритетной задачей современности он считает отлаженность глобальных институтов управления. В современном мире, по его словам, нужно налаживать работу этих самых глобальных институтов. Но как они могут работать в условиях многополярного мира? И если могут, то что мешает сейчас? Первая тема. Вторая. В Росстандарте заявили об отсутствии планов на разработку государственных стандартов на окрошку и оливье. Говорят, достаточно важно четко устанавливать единые и понятные требования при этом к разным видам продукции. Напомню, до этого вроде говорили о том, что, например, стандарты на шашлык можно разработать, а почему тогда нельзя на оливье? С этим будем разбираться минут через 10. Срочное сообщение. Комиссия Государственной Думы предлагает усилить санкции к иностранным агентам. Комиссия по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России. Председатель комиссии Василий Пискарев, и вот его сейчас цитирую, агентство РИА Новости, как раз и говорит, что надо внести в Уголовный кодекс поправки, которые устанавливают к иностранным агентам санкции выше ныне действующих.
Поток. Успеем сказать главное.
Прямой эфир вы пишете через смс-портал +7 925 48 94 8 и телеграм «Говорит МСК-бот». Звонить можно по номеру 7373948. Телефон прямого эфира. Код города 495. ТАСС со ссылкой на пресс-службу Роскомнадзора в качестве срочного сообщения в эти минуты пишет: зарубежные фильмы и сериалы типа «Секс в большом городе», «Карточный домик», «Игра престолов», «Гарри Поттер» не будут удаляться или блокироваться за пропаганду Child Free, они не соответствуют критериям, которые служат основанием для блокировки. Выводы о наличии там пропаганды в названных фильмах безосновательно, заявили в ведомстве. Ну и дальше. Упомянутые фильмы не соответствуют критериям, а Роскомнадзор не планирует их удаление или блокировку. Напомню, это цитата из сообщения, которое только что появилось на ленте ТАСС со ссылкой на пресс-службу Роскомнадзора. Владимир Путин сегодня говорил о том, что отлаженность глобальных институтов управления — это приоритет современности. В современном мире нужно налаживать работу глобальных институтов. Это была приветственная речь для участников и гостей 13-го Петербургского международного юридического форума. Сегодня в условиях активно формирующегося многополярного миропорядка одна из приоритетных задач – настройка глобальных институтов управления и механизмов обеспечения коллективной безопасности так, чтобы они отвечали требованиям времени, служили на благо прогресса и процветания. Александр Бобров, доцент кафедры дипломатии МГИМО, МИД России. Он к нам присоединяется по телефону. Александр Кириллович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Главный ведь вопрос, наверное, чем больше полюсов в мире, тем сложнее настроить институты глобального управления. Они вообще могут в таких условиях работать?
Безусловно. И речь здесь в данном случае заключается не в том, сколько таких полюсов и сколько участников этого диалога, а на каких принципах выстраивается это взаимодействие, носят ли они юридический или политически обязывающий характер. А так их может быть хоть один, хоть 10, хоть 193.
Но ведь главный вопрос, насколько я понимаю, если мы говорим вообще о возможности некого глобального функционирования глобального института управления, это как раз речь идет о неких обязывающих решениях. Такое возможно?
Обязывающие решения, безусловно, возможны, и в современную эпоху они как раз-таки, можно увидеть их на примере деятельности Совета Безопасности ООН с наличием права вето и обязательным исполнением решениями, когда мы получаем полное голосование всех постоянных и непостоянных членов Совета Безопасности ООН. Поэтому да, конечно, это возможно, просто это очень труднодостижимо.
Ну вот как раз говорят о том, что в последнее время именно этот механизм не очень эффективно работает. На ваш взгляд, почему?
Ну, это связано прежде всего с тем, что когда Организация Объединенных Наций создавалась, на дворе была середина 20 века и конец Второй мировой войны, и за эти 80 лет очень сильно поменялись международные отношения и те государства, которые несут головную ответственность за международную безопасность, и поэтому Российская Федерация неоднократно подчеркивала, что мы готовы поддержать реформу Совета Безопасности ООН с тем, чтобы увеличить долю так называемого глобального большинства, то есть стран Латинской Америки, Ближнего Востока, Африки, Азиатско-Тихоокеанского региона.
С вашей точки зрения, вот эта реформа, о которой говорят, прямо скажем, не первый год, она возможна или все-таки, говоря о приоритетной задаче и отлаживании глобальных институтов управления, надо говорить скорее о новых институтах?
Ну, новые институты, они уже, безусловно, создаются. Достаточно вспомнить и появление БРИКС, и группы 20, Шанхайской организации сотрудничества, на долю которых приходится все большее количество населения, они становятся все более заметным фактором мировой политики. Но в то же самое время, конечно, Организация Объединенных Наций – это по-прежнему самый универсальный институт международных отношений, без него тоже никуда. Поэтому задача заключается в том, чтобы продвинуть такую реформу, которая будет устраивать подавляющее большинство стран. А здесь, безусловно, есть проблемы, потому что если мы возьмем персональный список тех стран, которые хотят вступить в качестве постоянных членов, скажем, Германии, Японии, Индии, Бразилии, то найдется гигантское количество стран, которые заветируют именно эту кандидатуру именно в этом органе. Поэтому, собственно, и возникает эта проблема, связанная с реформированием Совбеза.
Так вот, в этой связи и возникает вопрос, а может быть тогда проще в этих условиях строить новую систему глобального управления?
Вы знаете, ну, разрушать не строить. Обычно, когда разрушаются подобного рода механизмы, это связано с каким-то глобальным конфликтом, и все-таки Организация Объединенных Наций со своей задачей справилась. Мы, к счастью, не живем в условиях Третьей мировой войны. Поэтому я все-таки сторонник того, чтобы мы шли к этому эволюционным путем, тем более, что есть гигантское количество других возможностей продвигать свои дипломатические инициативы не только в Организации Объединенных Наций. Как сказал в свое время Даг Хаммершельд, генеральный секретарь Организации Объединенных Наций, он не создавался для того, чтобы привести человечество в рай, а чтобы спасти нас от ада. Но, к счастью, мы в аду точно не живем.
Но, если говорить все-таки об этих самых глобальных институтах управления, вот, например, один из наших слушателей пишет, но ведь важно тогда, где центр этого института. В данном случае мы говорим про Вашингтон, насколько я понимаю. И вот он говорит, а может быть тогда надо рассматривать варианты Вашингтон, Москва, Пекин или еще какие-то варианты. И главное, то есть, ну вот если с ООН это не получается, все равно ведь как-то это должно работать.
Простите, если мы говорим про штаб-квартиру Организации Объединенных Наций, то речь идет о Нью-Йорке, а не Вашингтоне.
Да, это важно.
И это была сознательная совершенно инициатива Иосифа Сталина, поскольку он понимал, что если штаб-квартира ООН будет находиться в каком-то другом месте, то унилатерализм Организации Соединенных Штатов Америки будет способствовать тому, что США будут воздерживаться от того, чтобы участвовать в деятельности этой организации. А задача заключается в том, чтобы все основные игроки, они все-таки были представлены. И поэтому Организация Объединенных Наций, даже когда какая-то делегация отсутствовала, тут же начинала жалеть, что не участвовала в деятельности этого органа, потому что это единственный способ продвинуть свою инициативу. Напомню, когда советская делегация в 50-м году отказалась от ветирования событий в Корее, Организация Объединенных Наций фактически воевала на стороне Южной Кореи против Северной. Поэтому после этого мы никогда не монтируем заседание Совета Безопасности. Поэтому, собственно, это сейчас действительно центр мировой политики. Несмотря на то, что традиционными площадками являются и Нью-Йорк, и Женева, и Вена, это все равно не говорит о том, что эта организация перестала быть универсальной. В данном случае это лишь площадка для того, чтобы страны могли друг с другом договариваться.
В последнее время действительно довольно много уже на практическом уровне пытаются говорить о реформе Совета Безопасности. На ваш взгляд, на сегодняшний день можно ли говорить о том, что такая реформа, причем результативная реформа, это может быть дело ближайших лет?
Боюсь, что нет, поскольку уже достаточно долгое время у нас заседала и в начале 21 века группа мудрецов, и есть гигантское количество других хороших специалистов по Организации Объединенных Наций, которые предлагают те или иные варианты этой самой реформы, например, создание категории полупостоянных членов Совета Безопасности с более широкими правами и более длительным участием в самом органе. Но, к сожалению, это не получается из-за того, что когда дело доходит до деталей, в которых кроется и дьявол, начинается достаточно большая дискуссия относительно того, что та или иная страна не должна там участвовать. Ну, скажем, Индия говорит о том, что они хотят стать постоянным членом Совбеза, и Китай с Пакистаном и всеми странами Южной Азии начинают ветировать их, соответственно, кандидатуру. Бразилия хочет стать постоянным членом, все остальные испаноязычные страны Латинской Америки начинают быть против.
Так, может
поэтому,
быть, секунду,
у нас не получается
говорить. В этой связи тогда и говорят, так может быть, это и есть главная проблема права ветирования?
Нет, ну, проблема, это не проблема, это определенные привилегии, и поэтому те пять стран, которые обладают постоянным правом вето, они как раз-таки несут головную ответственность за поддержание безопасности, потому что очень часто и Россия, и Китай, и Штаты, и Франция, и Британия голосуют не только потому, что это отвечает нашим национальным интересам, но и потому, что есть огромная коалиция стран, которые продвигала именно эту инициативу посредством возможностей, которым обладают именно эти страны. Поэтому ни в коем случае нельзя пересматривать статус право вето в отношении именно этих категорий стран.
Должно быть, это Виталий, наш слушатель, пишет, какое-то, грубо говоря, лобное место, чтобы обличать соперника в недостойной политике или риторикой заниматься. И ООН, мол, для этого подходит прекрасно, и этого достаточно. Или все-таки ООН нужно для чего-то еще?
Организация Объединенных Наций на самом деле выполняет гигантское количество функций, которые мы с вами не замечаем. То, что мы с вами слышим про Украину, про COVID-19, про Сирию, про другие какие-то резонансные события, это лишь вершина айсберга, в то время как основные достижения ООН, они находятся в ее подводной части. Там безопасность на дорогах, борьба с пандемийными заболеваниями, в конце концов безопасность на дорогах. Вот эти все вопросы, они обсуждаются в рамках тех конвенций, которые принимаются в этом огромном бюрократическом монстре. И поэтому, конечно же, мы всегда говорим о том, что стакан наполовину пуст, но я бы смотрел на то, что стакан все-таки наполовину пола. И это благодаря деятельности ООН как самой универсальной международной структуре, аналогов которой в мировой политике пока еще не придумали.
Спасибо. Александр Бобров, доцент кафедры дипломатии МГИМО МИД Российской Федерации, был с нами на прямой связи. 7373948. Телефон прямого эфира. Код города 495. В Совете Безопасности, полагает Григорий, должны сидеть победители во Второй мировой войне. А по последним данным, ну да. Теперь ведь в Соединенных Штатах Америки совсем другие по этому поводу звучат сообщения. По последним данным, победили всех Соединенные Штаты Америки. Видимо, цитирует Трампа Григорий, потому что он не указывает, откуда у него эти последние данные. 7373948. Телефон прямого эфира, код города 495. СМС-портал работает. Номер для того, чтобы отправлять сообщение на этот портал, плюс 7-925-48-94-8.
Москва.
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Алекс, 682-й. Если нет механизма принуждения, а ее нет, уверен Алекс, у Организации Объединенных Наций, то обязательные, в кавычках, пишет он, решения никем выполняться не будут. А 724-й не понимает. Вот все время говорит про ООН вы говорите, а почему тогда институты во множественном числе? А вот Организация Объединенных Наций, это разве не институт во множественном числе? С другой стороны, если посмотреть. Ладно, с этим еще точно будут разбираться. Путин, напомню, назвал приоритетную задачу современности, с его точки зрения, приоритет как раз отлаженность глобальных институтов управления. Следующая тема. В Росстандарте заявили об отсутствии планов на разработку ГОСТов на окрошку и оливье. Достаточно важно четко устанавливать единые и понятные требования к видам продукции, сказал руководитель федерального агентства Антон Шалаев. ГОСТы на потребительские товары, безусловно, разрабатываются постоянно. У нас 2 года назад был стандарт на шашлык с точки зрения требований безопасности. Таких примеров достаточно много. Ну и так далее. Ирина Виноградова, директор Российского института потребительских испытаний. Она к нам присоединяется по телефону. Ирина Владимировна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, а как выбирают, что стандартизировать, а что нет? Вот тот же Шалаев говорит, с точки зрения безопасности стандарт на шашлык придумали, а вот, знаете ли, разрабатывать ГОСТы на крошку и оливье вроде как планов нет.
Ну, во-первых, давайте для начала разберемся, как принимаются ГОСТы, которые нужно разрабатывать и которые не нужно. Их разрабатывают технические комитеты, но, как пример, вот, скажем, наш институт, Российский институт потребительских испытаний, он головной организацией является в техническом комитете 111 по защите прав потребителей. Мы сами разрабатываем ГОСТы, ну, вот, мы каждый год их предлагаем. Предлагаем для того, чтобы включить их в федеральную программу. И ГОСТ-стандарт рассматривает варианты, например, это очень актуальный ГОСТ, его включают в федеральную программу, или он, например, не актуален, или он подождет там какое-то время и так далее. Но вот сами ГОСТы, они исполняются либо за государственный счет, либо за счет производителей. Ну, в основном производители, кто-то заинтересован в том, чтобы был такой ГОСТ, и тогда они финансируют разработку этого ГОСТа. Ну, это чисто такая процедурная история. Почему, например, на шашлык был утвержден государственный стандарт? Ну, во-первых, это мясо, оно более-менее стандартизировано, да, это может быть там курица, может быть говядина, там свинина и так далее. И с безопасностью там многие моменты связаны, вот поэтому нет четкой рекомендации, что шашлык должен готовиться только, например, по этому рецепту. Там больше по безопасности есть рекомендация. А то, что касается вот отклонения разработки ГОСТа на окрошку там, или на салат оливье, но я предполагаю, что мотивация ГОСТ-стандарта такая, что, во-первых, множество очень рецептов существует по одной категории и по другой категории. Вещи очень вкусовые. Квас там в окрошке используется разный. Но он тоже, в свою очередь, стандартизирован. То есть это уже как бы другая история. С другой стороны, ведь существуют технические условия, которые никто не отменял. И очень многие предприятия, которые готовят либо оливье, либо окрошку, хотя, вот, честно говоря, я вообще не видела в продаже окрошку готовую. Но только однажды я видела, и то это был не магазин, а это было сетевое такое предприятие, которое занимается производством именно блюд готовых уже. Uh-huh. Вот. И здесь они в основном руководствуются собственными техническими условиями. Очень много говорили раньше и до сих пор говорят, что технические условия – это плохо по отношению к ГОСТам, они ниже ГОСТов часто и так далее. Я всегда привожу в пример, мое одно любимое есть масло, не буду называть бренд, потому чтобы не делать рекламу этому бренду, но оно просто идеальное. Вот сколько бы раз оно не проходило у нас в испытаниях в нашем институте, оно всегда показывает самые лучшие характеристики и по безопасности, и по качеству, и по ингредиентному составу и так далее. Но они выпускаются по ТУ, они вот не руководствуются ГОСТом, потому что ТУ у них выше, выше, чем государственный стандарт. Настолько высокие требования к качеству производства. Теперь возвращаясь к нашей окрошке и к нашему оливье. Внутри там вот ингредиентов очень много. Это каждая хозяйка знает, и это не бином Ньютона. Каждый из этих ингредиентов, там, например, в окрошку, колбаса, то есть она тоже уже стандартизирована. Там зеленый горошек, предположим, да, он тоже стандартизирован. То есть ингредиенты, которые туда входят, они имеют соответствующие ГОСТы. Поэтому следующий аргумент, наверное, почему все-таки эти блюда были исключены из списка товаров, на которые нужно было разрабатывать ГОСТы, потому что очень многие из этих ингредиентов уже стандартизированы.
Тогда еще вопрос, потому что нас как-то бросает из одной крайности в другую крайность. Елена 659 пишет, кому вообще нужен ГОСТ на окрошку, это же какой-то абсурд. Я, говорит, как хочу, так и готовлю, и далее через запятую, как и любой ресторан. То есть вообще никаких ограничений не существует, потому что ведь в Росстандарте как раз говорят, есть какие-то единые и понятные требования к видам продукции, читай, и к окрошке, и к оливье тоже.
Понимаете, это рецептурная вещь, то есть требования есть для всей продукции, есть требования безопасности. И вот эти требования безопасности, они заложены в технических регламентах. То есть это ГОСТ не является законом. ТУ тем более. А вот технические регламенты являются законом. Они в основном регулируют безопасность продуктов. То есть вот это абсолютно никто не отменял. То есть в данном случае я вот с вашей, наверное, радиослушательницей согласна, как хочу, так и готовлю. И предприятие тоже исходит из того, что, ну простите, ну почему-то у предприятия А один рецепт, от предприятия Б другой, а С третий, и С берут больше, лучше всех, например. Ну, предположим. Поэтому вот навязать им, предприятиям, я вообще за логичный подход ко всему законодательству. Можно сказать, действительно, это абсурдно. Мы будем стандартизировать абсолютно все. Вот рецепт никто все равно стандартизировать не будет. То есть безопасность, она регулируется во всех продукциях. Обязана, во всяком случае, регулироваться, и за ней будут смотреть. А то, что касается рецептурной части, да, у докторской колбасы будет рецепт приготовления. Там у любительской тоже, у сливочного масла тоже будет рецепт. И там есть и технические условия, и технический регламент, и государственный стандарт, который прописывает, какие именно ингредиенты там должны быть. Но здесь вот я не вижу никакого преступления в том, что Росстандарт подошел халатно к этому, да, и отказал в разработке этого государственного стандарта.
Понятно. Спасибо. Ирина Виноградова, директор Российского института потребительских испытаний, была с нами на прямой связи. Елена настаивает, в последнее время у нас многовато странного и часто лишенного здравого смысла. Это та самая Елена, которая говорит, как хочу, так и готовлю, как и любой ресторан. Катя, 986-я, говорит, что до сих пор не разгадан секрет птичьего молока. Много копий, но оригинал остается в тайне. Ну, правда, со смайликами. То есть, как бы шутка. 7373948, но, как вы понимаете, главный вопрос не в том, нужны ли стандарты. Главный вопрос в том, что в этом стандарте, когда и если будет, потому что, видите, вот, например, один из слушателей, эксперт-адепт окрошки на квасе, ясно-понятно, пишет Алекс 682. Или тот же Григорий, для меня отпал вопрос на кефире или на квасе, однозначно на кефире. Уж если так заговорили, тогда я скажу однозначно на квасе. Для меня тоже этот вопрос давным-давно отпал. 7373948, телефон прямого эфира, Павел 134, мне кажется, столько стандартов, что сами все путаются. 7373948, несколько секунд у нас с вами есть для того, чтобы обменяться сообщениями. Вы можете писать, можете через Telegram, можете через СМС, можете дозвониться. 7373948, этот номер, нет окрошки, нет проблем, пишет Павел 134. Но это не очень хорошо на самом деле, окрошка штука такая. Мне очень нравится, вот Виталию не нравится, поэтому для меня это тоже, говорит, не вопрос. А Григорий говорит, президент пьет кефир, значит, квас остался в прошлом. Это Григорий, 859-й. 47-й однозначно на Тане надо делать. А крошку секрет на квасе в квасе и замесе к нему, утверждает 773-й, а 279-й, главное, чем заправлять окрошку на квасе. Это вот вы чего сейчас, я не понимаю. 279-й, только вода. Я просто никогда не видел окрошку с водой, поэтому, видимо, тоже еще какая-то шутка. Действительно, хоть свою правду собирай, пишет Виталий 618-й, но это мы уж давно знаем, что история спора по поводу того, на чем, собственно, должна быть окрошка, это история очень серьезная. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
Продолжаем. Понедельник, 19 мая, 16:36. Меня зовут Юрий Буткин. Это прямой эфир. Вы пишете через смс-портал или через Telegram. Вы дозваниваетесь в прямой эфир без предварительного отбора, когда набираете номер 7373948, код 495. Вы слушаете нас и смотрите в интернете, в телеграм-канале «Радио говорит МСК», на YouTube-канале «Говорит Москва» или ВКонтакте. Мы следим за новостями, обсуждаем главные темы и смотрим, как едет город.
В движении.
Прямо сейчас трехбальные пробки. 3 балла нам обещают и на 5 вечера, потом 4-бальные в 6 вечера и 5 баллов как максимум на сегодня в районе 7 вечера. Обращаем внимание опять на юго-западное направление. Там от Мосрентгена до Заречья нормального движения нет по внутреннему МКАДу, и от Заречья в сторону Мосрентгена, насколько я понимаю, примерно такая же пробка на внешнем МКАДе. В районе Путилково внутренний МКАД тормозится, но это каждый день бывает. Красного много в районе Дзержинского на МКАДе и в ту, и в другую сторону. Появилась проблема на передвижении по третьему кольцу в районе метро Автозаводская. Мы говорим в данном случае про внешнее третье кольцо. И снова внешнее третье кольцо. Проблема, причем заметная пробка, наверное, может быть, одна из самых заметных пробок сейчас на карте московских пробок, это внешнее ТТК в районе Лужников. В целом, напомню, 3 балла сейчас и 5 баллов на 7 вечера обещают.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Поток. Новости этого дня.
Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. Росавиация обещают не вводить штрафы для тех пассажиров, которые встают в самолетах раньше времени. А в Турции, между тем, история уже работает. А что за проблема с этими пассажирами? Что плохого от того, что кто-то рано встает? Почему в Турции решили за это наказывать и говорят даже довольно строго? Первая тема. Вторая. Российского участника Интервидения собираются сегодня объявить. Точнее как, собираются объявить сегодня вечером, но так как страна большая, телепрограмма на Первом канале где-то на Дальнем Востоке уже вышла, и получается, что все уже знают, кого сегодня вечером объявят в качестве российского участника Интервидения. Чего ждать от этого конкурса? Что может показать объявленный представителем России на Первом Интервидении шаман? Об этом поговорим минут через 10. Еще срочное сообщение. Песков только что заявил, напомню, как ожидается в ближайшее время начнется телефонный разговор Трампа и Путина. Так вот, встреча Путина и Трампа пока не готовится. Это молния с ленты агентства ТАСС. Зачитываем, что еще из срочных сообщений. Здесь много высказываний Пескова. Давайте еще посмотрим, что об этом пишет агентство РИА Новости. ТАСС я процитировал. Урегулирование украинского конфликта связано с большим количеством нюансов и предстоит кропотливая работа. Вот так цитирует Пескова агентство РИА Новости. И там же на ленте РИА Новостей Белый дом. Трамп открыт к возможной встрече с Путиным.
Поток. Успеем сказать главное.
СМС-портал +7 925 48 94 8. Телеграм говорит МСК-бот. Звонить можно по номеру 7373948. Код 495. Радиостанция «Говорит Москва» просит всех участников прямой трансляции не использовать в эфире не только нецензурную, но и любую бранную лексику. Еще. Ваше сообщение в основном сейчас про окрошку, как вы понимаете. 279-й, значит, объясняет, что на самом деле окрошка самая вкусная на воде с майонезом. Нет, а вы тут еще про помои для свиней писали. Вот про это я ничего не знаю, 279-й. А про окрошку на воде я, конечно, слышал. Но еще раз, этот спор, по-моему, вечный. У каждого свое. 857-й, например, пишет, что можно было бы несколько стандартов сделать, уж если на то пошло, на окрошку отдельно на этом и на этом. Иван 928-й пишет, что на Айране однозначно должна быть окрошка. Разная история. Ну, а Елена рассказывает, как все это работает в ресторанах. Там все-таки есть ограничения на приготовление блюд. На каждое блюдо, пишет она, разработана технологическая карта, подписанная шеф-поваром и директором и заверенная печатью. Для ресторана это, как пишет Елена, внутренний документ, который обязателен для соблюдения рецепта блюда. Теперь следующая тема для обсуждения. Это история с штрафами для тех пассажиров в самолете, кто встает раньше времени. Пришли новости о том, что турецкие авиакомпании, сначала турецкие власти, а потом поэтому турецкие авиакомпании вводят какие-то наказания для тех людей, которые, вот самолет еще не остановился, всех предупредили, а они уже начинают вставать. В Росавиации пообещали не вводить штрафы для встающих раньше времени пассажиров. Глава ведомства сказал, такого точно не будет. Мы, говорит, даже хотим еще с турецкими властями и авиакомпаниями эту историю обсудить, потому что для нас очень важно, как это будет отражаться на гражданах России. Роман Гусаров, главный редактор портала avia.ru. Роман Владимирович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Что это за проблема такая? И если это правда проблема, почему только Турция на это обратила внимание?
Ну, действительно, существует такая проблема. Дело в том, что зачастую после приземления самолета, когда он еще находится на этапе руления, не остановился. И многие пассажиры, как мы прекрасно все знаем, вскакивают, начинают доставать свои чемоданы с багажных полок и так далее. Вот на самом деле все это чрезвычайно опасно, потому что самолет все-таки, ну, это транспортное средство, в котором не стоит стоять во время движения, потому что, не дай бог, он резко затормозит, еще что-то. Все-таки скорость еще может быть приличная. Вы сами упадете, себя травмируете, травмируете окружающих. Ну, то есть ваших попутчиков. Нехорошо, не надо этого делать. Действительно, проблема существует, но то, что предлагает Турция, ну, конечно же, это, на мой взгляд, выглядит не как неким курьезом, потому что на деле это все реализовать будет совершенно невозможно. Ну, как, собственно, мы можем представить? Самолет в движении... На борту 200 человек, из них 50 вскочило и начинает там, как говорится, свои вещи доставать, раздеваться, одеваться и так далее.
Ну а чего? Камеры наблюдения наверняка много, распознавание лиц есть. Вот вам 50 штрафов.
Да, но что будет дальше делать экипаж? Сидеть и выписывать штрафы? Как это будет технически реализовано? Или будет вызываться полиция, которая будет врезать этих 50 человек, выбирать, смотреть, сверять с видеофиксацией, кто именно, ну, мне кажется, это вообще, ну, совершенно нереально, потому что зачастую ведь авиакомпании, напротив, борются за то, чтобы как можно быстрее высадить пассажиров, посадить новых, загрузить багаж и улететь. Чтобы там 30-40 минут, и все, и ты уже улетел. Если в этом промежутке времени будут заниматься еще и штрафами, ну, мне кажется, это какой-то абсурд.
Хорошо,
что нельзя реализовать.
Но вы сказали, что это все-таки проблема, а эту проблему надо же как-то решать.
Ну, это действительно проблема, да, ее надо решать. Да, на самом деле, когда мы приобретаем билет, мы автоматически зачастую ставим галочку «Я согласен с правилами», даже не читая, хотя там четко все прописано. И права, и обязанности двух сторон, подписывающих соглашение о перевозке. В том числе и указано, что нельзя вставать и так далее, и так далее. То есть, что это действительно опасно. Все-таки авиация, как и любой вид транспорта, это источник повышенной опасности. Надо соблюдать правила и все требования экипажа. Да, многие не требуют, не выполняют, нарушают, но, опять-таки, авиакомпании в этой ситуации что могут сделать? Ну, только может подскочить к вам бортпроводник и попросить, как это часто и происходит. Пожалуйста, займите свои места, самолет еще находится в движении. Вежливо, аккуратно, как говорится, и, в общем-то, зачастую люди садятся... Быстренько хватают там свои вещи и сидят с ними в обнимку.
Ну, судя по всему, Главное управление гражданской авиации Турции говорит, что проблема растет. Значит, приходится все чаще подскакивать, все чаще просить не вставать, и тогда, значит, нужны какие-то новые способы ее решения.
Я не думаю, что проблема растет, она просто есть. Вот мы все тоже путешественники, и я считаю, как по мне, так мне кажется, каждый рейс это происходит. Кто-то обязательно поднимется раньше времени, расстегнет ремни, встанет. И просто я это все наблюдаю, я прекрасно понимаю, что не надо этого делать, я этого так никогда не поступаю, но всегда на рейсе такие люди есть. Сказать, что это прямо проблема растет, я не вижу. Скажем, или говорить, что это приводит к каким-то серьезным последствиям или проблемам для авиакомпании, мы тоже этого не видим. Теоретически один шанс может на миллион, что где-то во время журления что-то с самолетом, там может быть резкое торможение, резкий маневр, и люди, как говорится, могут упасть или травмироваться. Но это чрезвычайно редкий случай.
Ну, хорошо.
В любом случае, конечно, лучше перестраховаться.
Роман Владимирович, тогда последнее. Скажите, с вашей точки зрения, ну ведь турецкие авиалинии летают в Российскую Федерацию. Не может так случиться, что действительно здесь, в Москве, к примеру, или в каком-то другом российском аэропорту, люди, которые на борту этого самолета встанут уже приземлившегося, а в итоге, что называется, отхватят штраф в $520?
Ну, я не знаю, это может быть только все в теории. На самом деле, если посмотреть на наше законодательство, то наши авиакомпании вообще не имеют права никого штрафовать. В принципе, штрафовать могут только сотрудники полиции, да, уполномоченные на то. То есть, чтобы выходить, если что-то человек нарушает на транспорте, вызывается полиция, и полиция уже штрафует, как за административное нарушение. Как это будут турецкие власти, легализовывать или в правовом поле, совершенно непонятно. А тем более, если самолет летит из Турции, допустим, в Москву, действительно, вот и люди встали, а дальше-то что, кто будет? Они будут сидеть, хватать за руки, нет, мы вас не выпустим с самолета, пока вы нам не заплатите 520 евро или сколько-то. Ну, смешно, на самом деле.
Хорошо, значит, здесь это маловероятно, а вот на самолете Москва-Стамбул такое возможно? Там, в Стамбуле.
Теоретически, да, но опять-таки, надо посмотреть, как будет эта практика реализована. будет возможность о них? Или, может, это просто, я понимаю, иногда можно постращать, ой-яй-яй, вот мы сейчас, но на самом деле, как всегда, смотреть спустя рукава на это все дело. Или там предупреждать, смотрите, вот, может, объявлять, командир будет, смотрите, если вы встанете, то мы имеем право вас оштрафовать. Может быть, это будет таким сдерживающим фактором. Не более того, но сами штрафы, я думаю, что это не станет общепринятой практикой и не выйдет за пределы Турции уж точно.
Спасибо. Роман Гусаров, главный редактор портала avia.ru, был с нами на прямой связи. 21 век, на каждое сиденье можно поставить датчик нагрузки, пишет Виталий. Нагрузка на датчик ослабляется, человек встал, кто сидит на этом месте, написано в билете, ему выписывается штраф. Все легко и просто. А, Михаил, в автобусе, значит, нормально стоим, а в самолете, пока он ползет по аэродрому, опасно, тем более, что в самолете упасть сложнее, проходы уже. Это вам кажется, Михаил. А вот, например, кто-то из наших слушателей пишет, что он был сотрудником, соответственно, значит, где? Ой, как много сообщений. Бывший работник, пишет Павел 134-й, в сфере авиации, кто рано встает, создают сами себе проблемы. Самолет может резко затормозить или еще что-то, человек упадет или сумку уронит на другого человека. Значит, Григорий, я летел в пятницу на турецких авиалиниях, люди встали раньше сигнала отстегнуть ремни, никого не штрафовали, никто ничего не говорил. Ну, а там дальше про алкоголь, который, как мы знаем, вреден для нашего здоровья. И об этом нам неоднократно говорил Минздрав. Штраф на выходе из опоры. Из аэропорта можно брать, пишет Сергей 89-й. Значит, камера фиксирует, на каком месте встал человек, делает его фотографию, а в аэропорту потом уже выписывает штраф. Павел полагает, что это может работать. Павел 835-й. Павел говорит, подождите, есть такая проблема, что люди пересаживаются с места на место. Ну вот, видимо, если будет такая проблема, тогда, соответственно, видимо, эти пересадки будут запрещены. Значит, Катя говорит, сам факт раздражает, просит вас не делать. А вы встаете. Ну почему? Ну парадокс. Я лично жду до последнего в самолете, а потом они ждут меня в автобусе. Что, кстати, тоже правда. Я не встаю обычно. Вот одним из первых. Я стараюсь как-то, в общем, переждать вот эту историю со вставанием всех людей. И тогда неоднократно замечал, что получается, что люди, которые на моих глазах резко вставали, начинали собираться и так далее, потом стоят в автобусе, к которому я подхожу одним из последних. Это тоже правда. Алексей 446-й. Надо сделать так, чтобы ремень безопасности не мог отстегиваться, пока самолет в движении. Ну, может, действительно это так работает. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте, Иван, Москва. Хотел отметить такой момент, что всегда сижу до последнего, и удивляет меня тот момент, что те, кто встал самый первый, стоит в самолете, потом стоит в автобусе и ждет, когда же зайдет тот, кто сидел до последнего. Это нелогично абсолютно.
Непонятна логика, действительно, 459-й говорит, подождите, камер видеонаблюдения в салоне самолета нет, внедрение камер или датчиков нагрузки на сиденье или любых других средств контроля потребует одобрения производителя самолета, а это долго, дорого, и делать это никто ради отдельно взятых турецких правил, об этом пишет 459-й, не будет. Но, понимаете, тут ведь важно, как это говорил Михаил Горбачев свое, главное начать. И, может быть, действительно, сначала ради турецких авиалиний не будут. А если это сработает, к примеру, в отдельно взятой Турции, потом все захотят, и тогда это начнут делать, и в этом проблемы не будет. Напомню, что административная ответственность за отказ следовать данным правилам, ну, по поводу того, что не надо вставать до полной остановки самолета, действует многие годы. Цитирую по сообщению ТАСС из Анкары. Ревизия соответствующих норм там провели в конце 2024 года. И вот откуда эти $520? Сумма штрафа за курение или покидание своего кресла до остановки самолета сейчас в Турции составляет порядка 20 тысяч лир, а это как раз в переводе на американские деньги примерно $520.
Говорит Москва.
Поток. Григорий говорит, вы заметьте, автобусы не всегда, и если телетрап, тогда ты первым ушел, и ты будешь первым, к примеру, у пограничников печать ставить. Да, тогда действительно. А Елена говорит, если длительный полет, люди устают сидеть, физиологию надо учитывать. Значит, вот они настолько устают, что пару минут они еще посидеть не могут. Понимаете, если длительный полет, вот 3 часа 58 минут ты мог сидеть, ну как-то мог выдержать, а 4 часа 3 минуты ты уже никак не можешь. И эту физиологию надо учитывать. Мне кажется, как раз физиология учитывается. В данном случае мы говорим как раз о каких-то других ограничениях. Такое впечатление, что пассажиры специально терпят в аэропорту, не успели набрать высоту, уже бегают. Жалуются на то, что происходит с пассажирами при посадке, то есть при взлете самолета 279-й. Давид говорит, и когда я зашел в автобус последним, запомните это, на контроль-то я тоже первым буду. То есть это получается, эта логика работает только в случае с телетрапами. Ну, как-то так. Виталий говорит, а если с физиологией проблемы, так можно во время полета походить. Ладно. Григорий говорит, если что, про лиру надо на 2,75 умножать. Но вы, видимо, не про доллар или про что, Григорий? Я не понимаю. Ладно. Не только перед выходом, но и на посадку в самолет у нас любят стоять в очередях. А это отмечает Павел 134-й. Теперь дальше. Российского участника, это сегодня новость была такая с утра, она была забавной, потому что было сразу сказано, российского участника Интервидения объявят сегодня. Даже, по-моему, не сегодня эта новость была. Его назовут в эфире программы «Пусть говорят» на Первом канале. Если не сегодня, тогда логика абсолютная. Потому что, ну, вот когда будет эфир программы «Пусть говорят», тогда, собственно, и назовут. Речь ведь идет о том, что вроде как программа вечером выходит, но дело в том, что вечер на Дальнем Востоке, это когда утро в Москве. И так получилось, что на данный момент уже все давно знают, что российским участником Интервидения будет, собственно, шаман. Вадим Пономарев, музыкальный критик. Вадим Александрович, здравствуйте.
Здравствуйте.
До сих пор еще многие путают Евровидение и Интервидение. Интервидение – это другой конкурс, который создается как альтернатива Евровидению.
Ну, это конкурс социалистических стран, как соцлагерь. Тогда было такое выражение. И хотя там были, скажем, и Финляндия участвовала в конкурсе и даже проводился в Финляндии. Но в основном это были страны соцлагеря. И когда соцлагерь, собственно, развалился, и закончилось и Интервидение.
Ну вот теперь говорят, что в Интервидении вот этой варианте 2025 года будут принимать участие не менее 20 стран, то есть вроде как набор участников существует. Можно ли, с вашей точки зрения, ожидать конкуренции между двумя конкурсами?
Ну, на самом деле, я думаю, что, конечно, конкуренции никакой нет. Евровидение заменить невозможно в этом смысле, но дополнительно провести конкурс. Ведь чем хорошо, хорош был конкурс Интервидения в свое время? Там потрясающие певцы побеждали. Там Карл Готт, например, дважды победил. Там Алла Пугачева, Елена Вондрочкова, Чеслав Немен, легендарный музыкант совершенно польский, Николай Гнатюк. Вот такого уровня артисты там побеждали.
А эта победа, она что-то меняла в биографиях той же Пугачёвы, Вондрочковы, Готта, которых вы упоминали?
Меняла сильно, потому что эти трансляции шли по всем телеканалам многих стран-участниц. И это давало известность артистам и в дальнейшем, возможно, гастролировать по социалистическим странам. Для Карла Готта это, может быть, не очень важно было, но для каких-то артистов, которых мы совсем тогда не знали, там Лили Иванова, замечательная болгарская певица, мы ее узнали, она стала ездить, например, к нам с гастролями по всему Советскому Союзу.
Скажите,
то есть, вот если цель конкурса дать талантам дорогу, то Интервидение абсолютно точно давало такую дорогу за счет этого огромного охвата телетрансляций.
В данном случае, о насколько широком охвате телетрансляции можно говорить?
Вот в нынешней версии, да?
Да.
Сложно сказать, если речь идет именно о странах БРИКС, все ли готовы подписываться под телетрансляцию, мы пока не знаем. Вообще, надо сказать, что Интервидение – это такая вот болевая точка Первого канала. Ведь его несколько раз пытались восстановить. И именно Первый канал. Он проводил там в 2008 году, проводил 5 звезд Интервидения в Сочи. И даже в Ялту я потом ездил. В Ялте был как бы отборочный тур российский. И вот новая инкарнация. Потом в 2009 году Путин, он тогда был премьер-министром, предложил перезапустить конкурс. Но опять какая-то тишина, ничего не произошло. В 2014 году, опять же, там вот было несколько под эгидой 5 звезд интервидения. И опять же, все это закончилось в том же 2014 году. То есть это не то, что это как бы какая-то новая идея. Его постоянно хотели возрождать.
Но почему-то не получалось.
Это самое серьезное.
Хорошо, вы говорите, что эта история дать дорогу молодым талантам. Вот если сегодня нам объявляют, что представителям России выбрали шамана, это про дорогу молодым талантам?
Ну, в данном случае, как первый конкурс, я полагаю, что это скорее рекламный трюк для организаторов. То есть придать значимость этому конкурсу тем, что от России поедет уже не начинающий, а совершенно будет петь известный звездный артист. И такого же, наверное, мы будем ждать и от Китая, и от Бразилии, и от других стран, которые захотят в этом участвовать.
Скажите, вот 639-й пишет, один из пунктов интереса к Евровидению – это блоковое голосование. Там на самом деле многие не столько за номерами следили, сколько за тем, кто и за кого как голосует. Что-то подобное будет и на Интервидении? А главное, может, вы помните, а раньше-то как на Интервидении было?
Ну, было. И вот это местечковое голосование, когда голосуешь за соседей, и на Интервидении это было в те годы, когда оно проводилось, там, 65-й по 80-й. Угу. Может быть, не в такой мере, как на Евровидении, поскольку стран было просто, ну, меньше, просто математически. Но это было, и сейчас сложно сказать, учитывая, что вот если Евровидение – это вот соседние страны Европы, да, ну, включая там Австралию и Израиль, тут можно больше фактора такой местечковости вот этого голосования за соседей. А когда участвуют Россия, Китай, Бразилия и так далее, по всему миру разбросанные, тут какие соседи, не соседи.
Виталий пишет, как по его мнению все случится в сентябре. Значит, в итоге у нас будет шаман от Китая. Это Виталий пишет, он так себе нафантазировал. От Китая какой-нибудь сельский певец четвертого порядка, от Индии детский хор Бомбея, от Бразилии победитель шоу-караоке и так далее. То есть это какая-то заранее спланированная история с победой шамана.
Я не согласен с этой точки зрения, потому что, скажем, китайцы, они весьма блюдут вот честь страны и отправляют на конкурсы, как правило, очень хорошо подготовленных артистов. Очень хорошо подготовленных. Они могут быть не суперзвездами первого эшелона, но так, чтобы Китаю, например, не было стыдно. Это я точно знаю.
То есть люди, которые полагают, что это Интервидение, которое точно будет с первым местом за Российской Федерацией, вы говорите, это не факт?
Нет, совсем не факт. Я думаю, что будет совершенно справедливое жюри. Я не знаю, будет ли организовано голосование телезрителей. Скорее всего, будет. Почему бы нет? Но Первый канал отлично справлялся с такими большими шоу. Все-таки за плечами и проведение Евровидения в Москве, открытие и закрытие Олимпиады в Сочи. Это сопоставимые по зрелищности, по масштабу мероприятия. Я думаю, что Первый канал справится.
Спасибо. Вадим Пономарев, музыкальный критик, был с нами на прямой связи. Елена говорит, Интервидение – это была целая международная организация телевидения и радиовещания, в рамках которой в том числе и конкурсы проводились. Виталий напоминает, что есть своего рода Евровидение «Славянский базар» в прекрасном городе Витебске. Павел 835-й утверждает, что с его точки зрения наш шаман в мировом масштабе такой ноунейм, тот самый сельский певец. Ну вот когда говорят, что приедет какой-нибудь сельский певец из Китая. А Андрей говорит, как раз певец из Китая, певец четвертого порядка, как он тут написал, и видит с его точки зрения. Ну вот, собственно, 20 сентября на площадке Live Arena в Москве этот международный музыкальный конкурс пройдет. Указ о проведении подписал Владимир Путин 3 февраля.